Дорогой наш Господь, мы просим Тебя, благослови нас сейчас внимательно своим сердцем прислушаться к тому, что Ты говоришь в Писании. Мы просим Тебя, чтобы Дух Твой помог нам. Мы сами не сможем. Мы можем слышать ушами, но не понимать сердцем. Можем много узнавать интеллектом и держать это отдельно от нашей души, так что это не управляет, не руководит нашей душой. И мы просим Тебя, чтобы Дух Твой, Он был путеводителем внутри нас, чтобы услышанное и понятое Он провел внутрь нашей души, сделал реальностью нашей души. Пожалуйста, Господи, помоги нам сейчас вспомнить, какие искушения присутствуют в нашей жизни, может быть, сегодня, на этой неделе, какие искушения наиболее ожесточенные, против которых мы слабы и проигрываем. Открой глаза нашего сердца, чтобы мы увидели реальность духовной войны в нашей жизни. И научи нас. Научи нас противостоять искушениям, побеждать так, чтобы не просто иногда, но так, чтобы можно сказать было, что вся наша личность вышла на новый уровень. Она изменилась, она трансформировалась, она возросла. И она сильнее против искушений. Будь с нами, Иисус, благослови нас, пожалуйста. Я на Тебя надеюсь, Господи. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Открывайте Евангелие от Луки, 4 главу. Евангелие Луки, 4 глава. Мы продолжаем изучать искушение Иисуса Христа в пустыне, учимся из этого. Мы видим, что Иисус победитель над искушениями. И Он единственный победитель, и поэтому Он единственный мудрейший и успешнейший проводник для нашей души. Он может провести нашу душу через все искушения и дать нам победу над ними. Мы будем сегодня изучать два оставшихся искушения, которые записаны в этом тексте, но перед этим немножко еще порассуждаем над искушениями вообще, просто вспомним эту тему, она очень-очень важна для нашей духовной жизни. Итак, в общем, об искушениях, как Библия учит. Искушения в жизни человека. В сердце каждого человека вкрадываются искушения. Нет ни одного человека, который бы не испытывал давление искушений. Что такое искушение? Искушение – это может быть просто идея какая-то, вполне может быть благопристойная, приличная даже. Искушение – это мысли, которые появляются в нашем сознании, и мы думаем, это просто они наши. Искушение может быть в виде эмоций, более ярко представлено, так что нам эмоционально чего-то очень хочется или чего-то очень не хочется, что-то нам страшно, а что-то как-то вот эмоционально привлекательно. Искушение – это желание, когда нам хочется двигаться в каком-то направлении. Причем это идеи, мысли, эмоции, желания, которые противоречат Божьей святости, противоречат Божьим заповедям, Божьему закону, Божьему учению. Вот все, что противоречит, все это искушение. Соответственно, если мы плохо знаем Божье учение, мы большинство искушений не заметим, мы не подумаем, что это искушение. Искушение появляется внутри человека, в его сердце, в его личности. Там они предстают. Они иногда могут снаружи быть немножко спровоцированы, но все равно это то, что внутри нас появляется. Поэтому там и нужно вести битву прежде всего. Искушения всегда носят дружественный характер. Они всегда приходят в нашу душу как лучший друг, как самый понимающий человек, как Бог. мы можем так сказать, что истина звучит часто недружелюбно. Мы можем так сказать, что истина, Иисус бы мне такого не сказал. И это может быть именно искушение сатанинское работает во мне. Искушение всегда очень дружелюбно. Бог говорит истину, которая нам неприятна. Приятную тоже, конечно, говорит, но и неприятную говорит. Сатана всегда говорит приятные вещи. Но эти искушения, хотя они дружественный характер носят, всегда стремятся разрушить человека. Чем искушение отличается от греха? Искушение – это только желание сделать что-то, а грех – это уже что-то сделанное. Это состоявшийся некий факт действия. Может быть, мысли плохие о каком-то человеке, которые мы лелеяли и прокрутили. Или Иисус сказал, что прелюбодеяние – это не только физическое, но это в мыслях, если ты наблюдаешь за какой-то женщиной или за мужчиной, и у тебя эти мысли начинают зарождаться и развиваться, это уже прелюбодеяние. Это уже действие. А искушение это только как бы идея или эмоция, или желание, какие-то мысли, которые возникают. Кто-то сказал, мы не можем контролировать, летают ли птицы над нашей головой. Но мы можем контролировать, совьют ли они гнездо у нас на голове. Вот такие искушения, они летают над нами или залетают в наше сердце, и мы не можем все из них контролировать. Некоторые искушения мы можем, ну как бы, если ты не будешь куда-то смотреть, искушения не приходят. Если ты не будешь в каком-то месте, где эти искушения кишат, они не нападут на твое сердце. Поэтому мы в каком-то смысле какие-то искушения мы контролируем таким образом. Но большинство из них мы не контролируем, как птицы над головой, но мы можем контролировать, осядут ли эти искушения в нашем сердце, совьют ли там они гнездо греха. Мы должны просить прощения за совершенные грехи, должны приходить к Богу с покаянием, но мы не должны просить прощения за искушение. Библия не говорит просить прощения за искушение. Искушение – это только предложение, тебе нужно на него не согласиться, ты не согрешил, ты не виновен против Бога, ты предложение отверг. Хотя духовное возрастание приводит к такой ненависти к греху, что само желание этого греха побуждает часто человека стыдиться, что это, вот это есть во мне появляется – это во мне летает не полсекунды, а несколько секунд, а может быть и больше. И тебе, ты стыдишься этого, и ты просишь прощения даже за нечистоту просто твоего сердца, хотя ты не согрешил. Нечистота сердца производит эти желания. И ты можешь просто в общем исповедоваться перед Богом за общую греховность, хотя ты не сделал этого греха непосредственно. Тебе Библия не говорит, если ты не согрешил, тебе не нужно каяться в грехе. Искушение приходит с трех сторон. Личная склонность к греху, Библия называет это плоть, влияние окружающего общества, который склонен к греху, Библия называет это мир, и идеи, заброшенные в наше сердце сатаной. Библия это называет искушение от дьявола или от сатаны. То есть три стороны. Часто это очень согласовано. Наше сердце как-то откликается на то, что в этом мире, как-то влюбляется постепенно. Это ж вокруг нас, мы смотрим на это, и потом оно это производит. Сатана, когда подбрасывает какие-то идеи искусительные, он не подбрасывает какие-то вещи, которые не сработают, а он смотрит, что в нашем сердце, к чему мы лично склонны. И на этих нотках он и играет, на этих струнах. Или что в этом обществе более, скажем, популярно, он это и предлагает нам, чтобы нас как-то подстегнуть, бежать за этим и так далее. Итак, мы живем не на беззаботном пляже, мы живем на поле боя, духовной войны. К сожалению, эта война настолько замаскированная, что чаще всего мы не замечаем ни искушений, атак, ни ранений, когда мы уже проиграли, ни таких катастрофических проигрышей. Мы чаще всего это не замечаем. Мы это описываем не словами грех, искушение, духовное падение, бунт против Бога, противостояние, гордыня, такое бунтарство или такое упертость такая против Бога, непослушание. Мы это скорее описываем другими словами. Темперамент. Все и так это делают, наверное, это не такая большая проблема. Я просто очень устал, поэтому это произошло. Я интроверт, такой уж у меня характер. Я уже столько с этим живу, мне от этого не избавиться. Мы так это описываем очень дружелюбно, очень мило, чтобы нас это не ранило, не заставляло трудиться, что-то бороться, искать помощи. И в этом особенность искушения. Они замаскированы под характер, темперамент, усталость и все остальное. Поэтому для того, чтобы побеждать искушение, нам необходимо давать истинную оценку того, что в нас появляется или уже живет. Нам нужно называть вещи своими именами. Если греховные желания мы воспринимаем как наклонность врожденного характера или особенность темперамента, или как-то, что невозможно уже изменить, то искушения не будут нами обнаружены. И мы позволим им осесть в нашем сердце и позволим им управлять нашим сердцем. И будем глупыми и слепыми, и будем думать, что просто это безобидные вещи. И будем обижаться на тех христиан, на тех проповедников и на те части Библии, на Бога, которые говорят нам о том, что вот эта черта или вот эта особенность нашей жизни – это на самом деле осевшее искушение и даже грех, который уже расплодился. Нам они будут обижать нас, нам будет казаться они неуместными. Будем говорить, Иисус бы со мной так не поступил, у этого человека нет и понятия о благодати, о милосердии, потому что он нормальные вещи в моей жизни называет, так строго к ним относится, называет их грехом или искушением, или гордыней, непослушанием Богу. У нас будет противостояние. Для того, чтобы остаться в той приятной, такой полумрачной атмосфере, где такое все серого цвета, нет ни белого, ни черного, все как-то вот такое в полутонах. И тогда ничего не нужно делать. Это очень комфортное место для греха нашего. И таким образом искушения не обнаруживаются, они оседают в нашем сердце. Если же мы назовем идею, не соответствующую Божьей святости, или эмоцию, которая противоречит Божьей святости, или какую-то слабость нашу, и наше желание, назовем это искушением, то тогда мы испытаем побуждение внутреннее противостоять своим привычным наклонностям. У нас будет внутренний вызов. Мы поймем, что нужно противостоять привычным наклонностям. И мы будем одерживать над ними победы, если научимся воевать. И со временем наша личность трансформируется. Это духовный рост называется. Мы вырастем духовно, и мы будем сильнее. И эти слабенькие искушения, они не слабенькие, но они станут слабенькими для нас. Мы будем с ними в основном уже справляться всегда. И целый массив искушений, желаний, каких-то тенденций, они просто отпадут от нас. Они перестанут руководить нами, перестанут мучить нас, перестанут терзать нашу душу. И мы станем более свободными, более святыми, более счастливыми. В нас будет больше того, что Дух Святой нас наполняет и руководит нами Словом Божьим. В нас будет то, что Дух Святой будет больше приносить на сверхъестественные плоды Духа Святого, мир, радость, милосердие, долготерпение и так далее. Это будет совсем другая жизнь. Так происходит духовный рост. Он начинается с того, что ты видишь искушения, которые чаще в твоей жизни, которые побеждают, видишь яростные искушения, называешь своими именами, начинаешь бороться, может быть, проигрываешь, ищешь помощь, возрастаешь и побеждаешь. И постепенно твои мышцы духовные, они укрепляются. И ты можешь противостоять. Вот некоторым людям, я так как вентилятор поворачиваю, смотрю на людей, я знаю, что сейчас некоторые люди искушаются меня не слушать, и их тело говорит им, что то ли недоспали, то ли жарко, то ли лето, что такое. Он говорит, ничего, все одно и то же. Этим людям это сейчас ясное искушение от сатаны. Он использует ваше тело. Приятное, он как друг вам говорит, вы, конечно, это уже до автоматизма доведено, просто вот есть желание как-то так поудобнее сесть, немножко расслабиться, Я ж слушаю, все пока нормально. И вот просто как-то вот получить сейчас удовольствие. То есть не сесть ровно, не отслониться от спинки стула. Это уже война идет против искушения. Напрячь свою спину, может быть, прокачать немножко пресс напряженно, для того, чтобы мышцы работали. Я так делаю, да, да. Вот так вот руками сделать. Люди знают, как бороться с сонливостью, которые когда-то сказали, это искушение в моей жизни, и я не хочу, чтобы сатана правил. Они вечером в субботу рано ложатся или что-то еще делают прямо на богослужении. Другие говорят, просто лето сейчас, такой уж я человек. Я вообще всегда засыпаю. Крайне важно идентифицировать искушение как искушение. Крайне важно называть вещи своими именами, а не чужими именами. Настоящие христиане не слепые. В отличие от формальных христиан или на самом деле не спасенных, не верующих людей, настоящие христиане растут в том, чтобы замечать искушения и уметь их побеждать. Именно это является одним из признаков истинного христианства. Именно это является одним из признаков духовно зрелого христианина. Как быстро он обнаружит свои искушения, как быстро он противостоит, отказывается от комфорта искушения, делает некомфортные вещи ради Бога, и как быстро он выскакивает из этой зоны, вот этого состояния, где искушения его давят. Искушение приходит ко всем людям, но как быстро человек выскакивает из этого состояния, или даже он уже согрешил, как быстро он кается в своем грехе и держится Бога, вот это время, оно описывает зрелость. Некоторые люди с грехами, в грехах каких-то не каются, не признают их и не начинают, ну, помолиться, покаяться, это легко, но так покаяться, чтобы развернуться, чтобы воевать против греха, может быть, не получается, падают, но воюют. Некоторые люди месяцами и годами так не делают. И это больше говорит о их зрелости, чем их знания, чем активность служения и так далее. Замечаешь ли ты свои искушения? Можешь ли ты перечислить сейчас 5 ключевых искушений, которые использует сатана очень стратегически и целенаправленно, на чем он тебя ловит? Один брат несколько дней назад сказал, что, ну, он не сказал словом искушение и сатана, но я это переформулирую. Он сказал, что одно из сильнейших искушений от сатаны во мне – это желание общаться с христианами. Тогда, когда нужно не общаться, а делать что-то другое. А такой кайф – пообщаться с хорошими людьми. То есть, видите, как святую вещь назвал искушением. Этот человек глубоко видит свое сердце. Он видит уже такие очень христианизированные желания своего сердца. Видите ли вы 5 таких ключевых вещей? Если вы сосредоточитесь, сможете ли вы это идентифицировать? Может быть, сейчас сложно, после богослужения этот вопрос, засядет ли сейчас ваше сердце, как обычно это происходит? Обсудите ли вы с женой, с мужем, с друзьями, обдумаете ли, запишете ли, заметите ли это или нет? Или обычно вы так не делаете? И информация библейская просто, она как бы осядет так в общем, но в полумраке сатана будет делать свое дело. Какие искушения приходили в твое сердце сегодня? Точно приходили к каждому. Точно. Какие? Какие вчера приходили? На прошлой неделе? Вот если вам очень сложно ответить на эти вопросы, значит, вы достаточно, ну, в опасной ситуации. Не значит, что вы какой-то страшный ужас сделаете завтра. Нет, скорее это будет такое вяло текущее просто сплавление по течению такой размытости жизни. Ничего страшного не будет, но будет общая как бы такая слабость. Какие искушения являются самыми сокрушительными для вашего сердца? Где сатана или ваша плоть, или мир вот побеждают вас чаще всего? Это то, против чего вы не можете стоять, это то, что захватывает вас. Мы должны это видеть, это очень важно. Если мы это видим, то тогда у нас возникает вопрос, к Как побеждать эти искушения? Когда мы не видим искушения, ну, вопрос как бы теоретический. Как побеждать искушения, Библия учит? Какое там в Библии есть теоретическое учение про победу над искушениями? Меня, это не жгучий вопрос, потому что у меня как бы в основном такой борьбы, ну, там, раз в три года какой-нибудь, или раз в полгода какое-то искушение украсть что-то. Ну, такой грубый большой грех. Или там что-то еще такое страшное сделать. А так в основном я живу, так месяцами, вроде бы у меня искушений особых нет. Если человек видит искушение, у него этот вопрос жгучий. Как же побеждать искушение? И тогда мы читаем этот текст и пример великого победителя, у которого мы можем учиться, становится для нас очень драгоценным. Мы учимся у нашего Господа на его примере, как побеждать искушение. Евангелие Луки, 4 глава, с 1 стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился с Иордана, где был крещен, и поведен был Духом, не сам пошел, не сатана повел его, но Дух Божий в пустыню. В другом Евангелии написано, что для искушения. Там 40 дней он был искушаем от дьявола, 40 дней, не только три последних искушения, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал, захотел кушать невероятно. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, вот первое из последних трех искушений. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. И Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, вот второе из последних трех искушений, на высокую гору дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И вот последнее искушение за эти 40 дней. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, сорокадневное, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа. В силе Духа. Вот видите, это сила, которая наполняет человека, когда он превозмогает искушение. В силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Здесь описана битва великого победителя Иисуса Христа. Первое искушение мы уже исследовали, напомню, что Иисус превозмог его столь сильное искушение. Он победил его библейским пониманием жизни. Он победил не просто одной фразой. Здесь очень кратко описана эта битва. Но в этой одной фразе выражено, и несколько недель назад мы это изучали, выражено его библейское понимание жизни. Он победил сатану богословием жизни или богословием восполнения нужд, которые есть в нашей жизни. То есть это целое библейское учение. Кратко оно выражено, Иисус сказал, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. То есть это не просто некая мистическая фраза из Библии, которую если мы произнесем, то сатана обязательно убежит. Речь идет о том, что эта фраза выражает убежденность Иисуса Христа, выражает богословие или учение, которое в Библии представлено очень массивно, и Иисус, конечно, его абсолютно знал, а мы с вами постепенно, оно у нас должно расти. Поэтому битва не просто, что я достал какой-то особо святой текст из Библии, провозгласил его в сторону сатаны именем Иисуса Христа, кровью Иисуса Христа, и сатана убежал. Никуда он не убежит, никаких нет магических, мистических таких формулировок в Библии. Везде Бог говорит, что мы должны понять учение, растворить его верой своей души, покорить свою душу этому учению. И тогда, когда происходит искушение, мы в борьбе провозглашаем, может быть, в мыслях, может быть, в одной фразе, мы вспоминаем это учение, и мы опираемся на него. То есть это богословие жизни. Иисус правильно понимал жизнь и правильно понимал, как восполнять нужды в жизни. Иисус как бы утверждал, что пища – это не самое главное для поддержания жизни, хотя, кажется, он при смерти уже был, изголодавшись. Он выражает свое богословие. Самым главным источником жизни является животворящая Божья сила в человеке, а не еда. Человек живет, потому что Бог дает ему это, жизнь дает ему. И когда у него уже есть эта жизнь, то человек кушает, потому что живет, и кушает лишь для поддержания какого-то качества жизни, но еда не дает жизнь. Можно лучшим образом заботиться о своем здоровье и внезапно умереть, потому что Бог решил, что этому человеку пора умереть. Бог определяет мою жизнь, и раз Он дает жизнь, здесь богословие восполнения нужд, то Он и позаботится. Он дает мне жизнь на сегодня, и Он позаботится о моих нуждах. Раз я не умер, Он знает, что я не выживу, мне нужна пища, вода, и Он позаботится. Это богословие Иисуса Христа. Слово Божье учило Иисуса доверять Богу, а не дьявольской или человеческой логике. Иисус победил жутчайшее искушение, пресек сильнейшее желание тем, что поверил Слову. Он как бы достал изнутри своего убежденности, он посмотрел на эту часть богословия или этого учения, и он ухватился за него, и желание ушло из его души. Он встал на него, он опирался на него, он доверился ему, этим истинам о жизни и о заботе Бога. И самое страшное желание убежало от него. И Иисус признал, что суть продолжения жизни не в материальной поддержке, а в божественной животворящей силе. И Иисус победил искушение богословием восполнения нужд, богословием жизни. Бог – моя жизнь. Вот его богословие. Бог дает жизнь, а не пища. Пища лишь поддерживает мою жизнь. Вот его богословие. Если Бог дает жизнь, то пошлет и пищу для восполнения нужд. Вот мое богословие, вот чему я доверяюсь. И поэтому я не работаю в воскресенье. И поэтому я, может быть, не работаю в субботу для того, чтобы побыть где-то со своей церковью. Потому что Бог дает жизнь, Бог позаботится обо мне. Если не будет столько, сколько я хочу, будет достаточно для того, чтобы я жил. Это первое искушение. И вопрос каждому из нас. Каким богословием, каким библейским учением побеждаются твои и мои искушения? Если я вижу, что вот это яростное искушение, какое библейское учение? Ни один стих из Библии, братья и сестры, поймите это правильно, ни один стих из Библии мне нужно вспомнить для того, чтобы... Иногда стиха достаточно, конечно, но если этот стих глубоко понят, если он взаимосвязан с другими текстами Писания, то есть это учение, это что-то непримитивное, это не просто на бумажке достал, прочитал, и оно сработало. Сердце должно наполниться учением, богословием. Каким богословием? Какое учение нам нужно лучше понять? Какую сферу нашей жизни, нашей борьбы и библейского учения нам нужно изучить? Какие-то книги прочитать, посетить семинары, конференции, изучить что-то, много текстов Писания, чтобы это было богато и славно во мне представлено? И тогда, когда сатана предложит мне жутчайшее искушение, и мне будет, что ему противопоставить. Вот я упомянул об искушении к тому, чтобы наслаждаться общением в то время, когда нужно отказаться от общения и сделать что-то другое. Бог хочет, чтобы мы сделали что-то другое, а не наслаждались сейчас общением. У нас должно быть библейское богословие общения. Учение библейское об общении и, может быть, еще о том, чем-то другом, что, например, позаботиться там о своей жене, отказавшись от общения с христианами. И у нас должно быть правильно учение заботы о жене и учение о общении христианском, правильно сбалансировано. Второе искушение. Кстати говоря, порядок второго и третьего искушений у евангелиста Луки и Матфея отличаются. То есть они, вот как мы прочитали, Лука пишет, а Матфей пишет, переставляя второе и третье искушение. Причиной этому являются разные аудитории, которым писали эти евангелисты, и разные цели написания Евангелий. Матфей писал для евреев, а Лука писал для язычника. Матфей заканчивает искушением завладеть всем миром, чего страстно ожидали евреи в связи с приходом Мессии. Они думали, Мессия придет, и мы станем во главе Римской империи. Будет еврейская империя, мы будем в центре, нам будет дань платить и так далее. И поэтому для них вот это самое жгучее искушение. И Матфей показывает, Иисус победил это искушение. Лука же заканчивает искушением произвести эффект на людей прыжком с храма, чтобы достичь грандиозного успеха в служении. Успеха, подобного римскому императору, когда ты получаешь власть, люди идут за тобой, ты во главе, и вот ты как римский император становишься. И это было ближе к язычникам, которые и так уже владели миром, им это не нужно было, им хотелось быть императорами, хотелось, чтобы ну, к ним такое отношение. Наверное, поэтому Лука и Матфей в разном порядке это пишут. Евангелист Лука в 5 стихе пишет так. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». Он увидел мир, увидел богатство этих царств, цивилизация, достижений. Ну, как бы слюнки потекут у тех, кто вот как-то к миру имеет какое-то отношение. А Мессия пришел для того, чтобы за ним последовал мир. Матфей чуть по-другому говорит, показывает ему все царства мира и славу их. Вот это все великолепие. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами. Для нас, может быть, искушение такое, ну, оно мне надо, у меня есть столько проблем в жизни, надо мне эти все царства, решать их вот эти все, оно мне не нужно. Но у Христа была миссия спасти мир, поэтому Он думал об этом, ну и он вообще Бог-правитель мира, то есть это ему близко, и он должен прийти для мира. Поэтому сатана предлагает ему что-то желанное для него. «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Неизвестно, на какую именно весьма высокую гору взял его дьявол. Важно то, что с этой горы открывался, может быть, широкий обзор земли, или сверхъестественно он увидел весь мир. Но то, что увидел Иисус, невозможно было охватить физическим зрением ни с какой высокой точки. Поэтому это сверхъестественным образом дьявол показывает Иисусу славу Египта с его пирамидами, с его храмами, с его библиотеками, с несметными богатствами, силу великолепия Рима показывает ему. Рима, который распространил свою империю до края вселенной, показывает знаменитые Афины, роскошный Коринф, величественный Иерусалим, престольный город Давида, и еще больше, все царства мира и славу их. Иисус был законным царем царей. Иисус имел полное право на все эти царства. И на этом праве и пытался сыграть сатана в своем последнем или в предпоследнем искушении. «Стоит ли ждать, если все уже твое?» – нашептывал он Христу. «Ты заслуживаешь все эти царства сейчас, ты же царь царей. Нужно ли тебе оставаться слугой, рабом, в безвестности, безвластии, в поругании, в унижении? Нужно ли оставаться слугой, если можно править как царь уже сейчас?» Я просто предлагаю тебе то, что давно обещал тебе отец. Он почему-то задерживает это все. Ты это имеешь право сегодня иметь. Быть может, он даже напомнил ему слова Бога, сказанные своему сыну, Псалом 2:8. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Но весь этот мир сатана предлагал на условиях, выгодных сатане, а не Богу. То, что отец обещал сыну в награду за послушание, сатана предлагал в обмен на отвратительное непослушание Богу. Бог хотел путем земных испытаний доказать право сына унаследовать мир и управлять им. А сатана вознамерился лишить его этого права, заставив захватить обещанное обманным путем. вместо долгой и скорбной, позорной и унизительной дороги на крест и еще более продолжительного ожидания на небесах, когда Он второй раз придет, Он еще не пришел, и тогда Он получит царство. И Иисус мог править этим миром уже сейчас. Итак, 7 стих. «Если ты поклонишься Мне, то все будет твое». А Матфей говорит, «Все это дам тебе, если пав поклонишься, упав передо Мной, навзничь поклонишься Мне, все это будет твое». В первом искушении из последних трех сатана нашептывал Иисусу, что Он должен сделать что-то сам для себя, камни превратить в хлеб. В этом втором искушении сатана хотел, чтобы Иисус сделал нечто для сатаны. Для себя не хочешь? Сделай для Меня поклонение и получишь то, что тебе Я подарю. Как и всегда, дьявол предложил Иисусу облегченный путь для достижения мессианской цели. Однако поклонение кому бы то ни было, кроме Бога, всегда приводит к трагедии. Всякий раз, когда мы ценим кого-то или что-то, чаще всего самих себя, и все остальное уже в связи с собой, мы ценим больше, чем Бога. Всякий раз, когда мы так делаем, мы бежим к счастью. Мы это делаем, чтобы было лучше. Мы хотим, чтобы просто оно как-то нормально было, даже по-библейски, как нам кажется. Мы бежим к счастью, но получаем разруху. Сатана предложил Иисусу счастье, ценой которого выставил ложное поклонение. Но даже это поклонение дьявол старался максимально скрасить. Слово «поклонение» здесь стоит в такой форме в греческом оригинале, что оно выражает один раз, чуть-чуть поклонись Мне. То есть не то, что постоянно будешь Мне поклоняться, я не претендую. Ты разок просто вот быстро, раз-раз, и вот Мне нормально. Никто не заметит, это как бы и не всерьез может быть так, как бы ты просто сказал. И ну что это значит? Это ж ничего не значит. То есть он максимально предлагает такой, ну, очень заманчивый вариант, очень счастливый вариант. Часто эту же стратегию сатана применяет по отношению к нам. Он обещает царство бизнеса нам, царство обеспеченности, царство национальной идеи, которая будет процветать, царство обустройства нашей страны, царство западной цивилизации, западного, может быть, образования, западной идиллии, царство семейной идиллии, просто царство счастья и удовольствия в этот момент, царство успеха в служении, царство самореализации, достоинства и многого другого. Это то, что нам сатана предлагает. Править миром, ну, может, кто-то и хочет из вас, у меня другие чувства, мне было бы это неинтересно. Для меня это просто головная боль была бы. Но есть другие вещи, которые мне очень желанны, и я бы очень хотел, чтобы здесь я был царем, и я бы мог определить, что в этой зоне моей жизни, в этой сфере моей жизни, чтобы было по-моему, а не так, как вот Бог решает, или какие-то люди мне тут мешают, погода, обстоятельства. И сатана играет на этом. Он говорит, я тебе дам власть над этим всем, и это все я тебе подарю в славе. То есть, ну, царство отдыха, да, вот ты едешь на отдых, и ты хочешь, чтобы было вот так оно было. Тут жена или муж. Я-то люблю с утра вот проснуться, вот так, эх, пойти позагорать, а она не хочет. А она как-то поспать, ну как же, отдыхать приехали, и целый год утром встаешь, давай поспим. Так днем же ж печет, невозможно. Это ж там никакого удовольствия нет. И вот оно, царство отдыха, и тут мне мешают самые любимые люди рядом со мной, которых я взял с собой в отпуск, или они меня с собой. Они мне мешают. А я хочу здесь править. И сатана мне объясняет, и моя плоть мне объясняет, как бы это выглядело в славе. Это вещь до деталей продуманная. Мельчайшие моменты, они душою взлелеяны. Незаметно для меня. Я там не планировал, сяду и мечтать буду про отпуск. Оно само. Едешь, где-то прижало после работы, и ты такой просто подумал, эх, ну скоро-то уже в отпуск поедем. И ты себе представил отпуск, это вот с утра ты лежишь беззаботно, просто ты плавишься под солнцем, мозги отключаются, и весь этот стресс уходит. Вот оно, вот оно. То есть нет такой жары, что ты просто тут потеешь и отбываешь долг отпуска здесь или отдыха. Ты именно, оно вот ты едешь, и ты уже не один вечер так ехал, и еще с зимы ты начал об этом думать. И вот ты приехал. Сейчас начнется. В славе я получу свое. В малейших деталях. Вкусовые пупырышки на моем языке, они все в моей душе, они уже все, они настроены, они уже наслаждаются, и мы только едем туда, они уже все предвкушают. И тут она оказывается вот так вот. Хочет всю жизнь ей испортить. Весь отпуск. Как я потом жить буду? Тут уже другие искушения. Не отдохнешь, будет вот то и вот то. И пошло, 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 пошло. Сатана предлагает нам это царство в славе. И мы хотим править на этой территории, чтобы никакая там жена и никакой там муж непонятный не смел и не имел права здесь так сделать. А еще более того, я-то видела, как папа мешал моей маме жить. У меня до сих пор есть эмоции. Поэтому еще до брака я выставляю систему сигнальных огней, такую проволоку натягиваю с высоким напряжением, что когда муж приблизится, чтобы он знал, это моя территория, я здесь царица. И хорошо, если он еще такой не сильно характерный. А если были какие-то сильно характерные стороны, то я над этим, ну я не планировала, но поработала. И он там стал слабо характерный, и поэтому он к этой полосе обжегся не один раз, он уже близко не подходит. А между прочим, я не какая-то там эгоистка проклятая. Я интеллигентный человек. Я ему тоже позволяю иметь свой мирок со своей проволочкой. Ему даже не нужна, я туда и не порываюсь. Ну, может, иногда меня заносит, но это тут уже никто не выдержит. Это он-то вламывается, хам такой. А я-то иногда меня просто, это уж после того, как накипел, он мне тогда-то... А я-то никогда на его территорию не иду. Чего он выставляет этот забор, не понимаю. Но я ему позволяю тоже там жить. Пусть наслаждается. И здесь между нашими территориями, слава Богу, детки есть. Как-то нас это связывает. Что будет, когда они уйдут? Ого. Ну ладно. Может и не заживем, а жить-то сегодня хочется. И вот я здесь царица, он здесь царь. И вот мы пытаемся как-то ужиться. Это трудно. Каждый претендует править. И сатана нам говорит, ты должна править. Ну, ты помнишь, как папа поступал с мамой? Помнишь, сколько она плакала? Ты помнишь ее слабохарактерность? Ты помнишь, как она там... Или наоборот, вы можете перевернуть, как мама там рулила папой. Я своей жене и близко не позволю, чтобы она там что-то такое зародилось у нее только в сердце. Я на корню буду это все пресекать. Она всегда будет знать, кто в доме характер, кто в доме хозяин. Я заранее выставлю все преграды. Я не буду так жить, как мой отец слабохарактерный под каблуком у мамы был. Мне такое не нужно. Я не для этого вступал в брак, для того, чтобы быть всю жизнь униженным. Поэтому я сразу ее ставлю на место. Я себе такую жену и выбирал, которая вроде не должна была претендовать. Она, ишь ты, начала претендовать. Поэтому это мое царство в славе. Я борюсь за него. Славное, прекрасное мое царство. Иначе же произойдет, как у моего отца с мамой или у моей мамы с папой. Поэтому я уже заранее. А кто-то так думает, что-то я жениться-то и уже не хочу. Или замуж, не тороплюсь. Смотришь, что-то я не увидел здесь еще, не увидела ангелов нормальных. Не, просто нормальных людей. Они все какие-то могут влезть на мою, не то что территорию, но это как бы просто нормальная жизнь. Это ж, а как по-другому? Вы мне предлагаете вот так вот? Тогда мне вообще брак не нужен. Потому что это не жизнь, если вот ты, вот это вот такое будет происходить. Это вообще не жизнь, мне тогда ваш брак вообще не нужен. Потому что я хочу быть царицей на этой территории, я имею на нее право. И я это хочу право реализовывать сегодня, а не когда-то там, когда он или я вырастем духовно. Не когда-то там, когда мы возрастем во Христе, а вдруг не произойдет такого. И тогда будем друг о друге заботиться. И уж тем более я не собираюсь иметь это царство когда-то там, в тысячелетнем царстве. То совсем другая история, то оно и так автоматом будет для меня. Я же верующий, у меня все хорошо. А вот я сейчас это хочу иметь. К Кто-то сидит, слушает, такая интересная жизнь у кого-то пастор описывает, что кто-то так, у меня то искушений нет. Какое царствование? Царство, оно мне надо. Это вообще не про меня. Характер у меня просто такой. Я вспыльчивая немножко. Или я такой, знаете, мужик, Бог меня мужиком создал. А что ты хочешь от меня, чтобы я там был тютей каким-то, там сю-сю-сю-сю-сю, вот это все время делал. Еще скажи цветы жене дарить. Не, я дарю, все нормально с цветами. При чем здесь царство? Что ты? Это ко мне не относится. А если бы ты... Если ты это обо мне сейчас думаешь, то у меня с тобой конфликт. Я на тебя обижен. Где благодать в твоей проповеди? Чего ты лезешь в мою личную жизнь? Ты вообще меня не знаешь, не тебе меня оценивать. И напряжение. Никакой я не царь. Однако я царь, вот я, перед вами, проповедую царям и царицам, потому что это присуще каждому нашему сердцу. Поэтому это искушение Иисуса Христа, оно нам не чуждо. Нас сатана искушает захватывать другие царства. Он указывает реальный путь к любому желанию, к любой мечте. Но только этот путь никогда не приводит нас к тому, чего нам хочется. И даже если мы достигаем в какой-то степени этого, то неожиданно терпим страшный урон в чем-то другом или в этом же. Сатана – специалист по подделкам. Сатана – специалист, он профессионал, он высочайшего уровня дизайнер, архитектор или как, не знаю. Он делает такое представление, он так это подделывает искусно, что все это выглядит дружески, благочестиво и праведно. Он предлагает как будто бы то же самое, что и Бог, но намного, но по низкой цене. То есть Бог тоже об этом говорит, может быть, да? Я хочу, чтобы ты был счастлив в браке, но только путь к счастью в браке и к такой идиллии в браке через то, что нужно от себя отрекаться, через то, что нужно служить, через то, что нужно доверяться мне, какие-то куски у твоего взлелеянного счастья придется отколоть, потому что без этого ты не изменишься. А сатана говорит, ничего откалывать не будем, я тебе добавлю еще. Ты только вот это сделай. Поклонись мне. В нашем случае поклонение сатане – это скорее поклонение самому себе. Моя правда, мое понимание ситуации – моя справедливость, мой взгляд на вещи, мои договоренности, мои желания, моя логика и так далее. Я расскажу вам один пример из своей жизни, пример моих грехов. Когда-то я с женой, был период в жизни, когда мы так периодически ссорились. И когда мы ссорились, я хотел решить ситуацию. Я не помню, может быть, я уже рассказывал. Я опирался на текст Писания, который говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть реша или мирись с соперником, пока ты на пути с ним. Другой текст. Библейское обоснование для того, чтобы не ложиться спать, а разобраться с ситуацией. То есть не превращать напряжение или конфликт в холодную войну. Проснуться утром, там, привет, привет. Потом уже к обеду уже может быть так, привет, привет. Но внутри это осталось. Правильно, так же нужно поступать. Это правильное библейское учение. Но его нельзя применять так, как я применял. Когда моя жена уже не могла говорить, иногда это было поздно вечером, она уже не могла эмоционально воспринять то, что я говорю. Я же умею долго объяснять. Но я правильные же вещи объясняю. Но долго, и она уже, ей уже очень трудно было. И правильно мне было сказать так, что вот это учение мириться с соперником до захода солнца берется в такую рамку других текстов Писания, чтобы это было созидательно, а не просто мириться любой ценой. Это должно быть созидательно, это должно быть без греха, а меня уже раздражение захватывает, мне хочется уже тон повышать, я уже говорю какие-то слова такие уже, по короткому пути, чтобы сразу было ясно. А что я имею в виду? А это уже ранит. То есть нельзя так. Это учение должно быть в рамках учения с милосердием, с любовью и созидательно. А вот я про эту рамку не думал, и поэтому это то, что я делал. И я сражался за этот мир, в отношениях с женой. А на самом деле, со временем я понял, что мне жутко некомфортно, когда есть нерешенный вопрос. Что это не просто ради Бога я делаю. Я хочу быть царем в этой ситуации. Я хочу решить ситуацию и спокойно лечь спать. И я не хочу думать об этом, когда я просыпаюсь ночью. Я не хочу думать об этом с утра. Я хочу, чтобы у меня все правильно, у меня все решено, у меня все на правильных местах. Мы разобрались, все замечательно. И поэтому я даже говорил своей жене, да мне лучше там лоб друг другу разбить, но решить ситуацию. И мне тут действительно не проблема так сделать. А она женщина, оказывается. Я это тоже не сразу понял. Что она отличается, и вот в этой вещи она так не может, как я. И ей разбить лоб, это ей потом еще на много дней, а может быть кому-то на месяц, и еще и обида может быть. А мне-то что, стряхнулся, классно, перемотал лоб, помирились, хорошо, двигаемся дальше, решаем следующую задачу, наслаждаемся жизнью. А она так не может. Сестры думают, ненормальный какой-то человек. А братья думают, что нормальный вообще мужик. Просто решили все. Мы разные, Бог специально нас такими сотворил, но сатана предлагает нам все по низкой цене. Хотите идиллию в браке? Вот нужно смиряться, нужно откалывать, нужно учиться смиряться друг перед другом. А сатана говорит, не-не-не, ты вот сейчас вот так сделай, и вот все уже, будет сегодня мир. И, кстати, иногда так и было. Чуть-чуть как бы раз-раз-раз-раз, и мир, и уже хорошо на душе с моей женой. Хотя нужно было дать ей возможность прийти в себя, подумать и тому подобное. Если бы Иисус поддался этому искушению взять мир от сатаны, если бы Он поддался этому желанию Его мессианскому, Его желанию, которое естественно для Него, как для Бога, то Он дискредитировал бы Себя не только как Царь, но и как Спаситель. И вы помните, когда Христа распинали, над Ним насмехались и говорили: других спасал, спаси себя самого. Садись с креста и уверуем в тебя. Если бы Иисус проиграл в этом искушении, то насмешки были бы совсем другие. Себя самого так спасал, а других не может спасти. Потому что Иисус бы не мог спасти. Он бы согрешил, Он бы взбунтовался против Отца Своего, и Он бы потерял возможность и святость, с помощью которой Он мог бы, которую бы Он мог нам вменить, потому что Он вменяет нам свою праведность, которую Он явил на земле. Вместо того, чтобы искупить мир, Он по природе стал бы частью греховного мира. Вместо того, чтобы получить мир из рук Небесного Отца, Он потерял бы его навсегда. Христос последовал бы за Антихристом. И Агнец стал бы зверем. Если бы он согрешил, мир тогда бы погрузился бы в кромешную тьму и безнадежность. Если вы подумаете об этом, если вы постараетесь представить это, становится страшно. Страшно даже представить, что бы это был за мир, что бы нас ожидало в будущем, какие были бы люди рядом с нами, и как бы ужасно даже здесь на земле было. Видите, как много зависело от того, отречется Иисус от искусительного желания получить свое. Что Он имел право. Как много зависело от того, падет ли Иисус под натиском сладостного искушения. Или Он противостанет и кусок души своей, можно сказать, вырвет вот это желание и бросит от себя. И душа, может быть, даже кровоточить начнет. Очень много зависит от того, побеждаем мы искушение или нет. Это не детский сад, это не просто, ну, можно сегодня так, завтра это, послезавтра вот так. После отцовского лагеря отцы и дети мы видели, мы говорили о том, какое невероятное влияние мы оказываем на детей. И наши простые слабости, простые падения, они, когда они цепочкой идут, они буквально штампуют, как на штамповочном станке наших детей. И они определенные формы, определенного состояния, потому что мы какие-то, не какие-то ужасные, может быть, грехи делали, но мы постоянно, регулярно в одном и том же проигрывали в своем характере, и поэтому не набрались не набрались мужества, может быть, пойти и поговорить с ребенком, остановить его, противостать, посидеть с ним, понаставлять его дольше, чем нужно, может быть, где-то войти в напряжение со своей женой для того, чтобы своего ребенка более правильно направить и потом найти взаимопонимание с женой в этом вопросе, ну или сначала с женой, а потом с детьми. И эта слабость очень сильно сказывается. Слабость Иисуса Христа просто бы бросила мир в кромешную тьму. И поэтому мы славим нашего Господа. Он не поддался искушению. Мы преклоняемся перед Ним. Мы говорим, Он единственный великий победитель. Он не поддался искушению более легкого мессианства, более легкой жизни. Он не выбрал путь наименьшего сопротивления. Иисус ненавидел жизнь по наименьшему сопротивлению. Он любил жизнь по максимальному послушанию, по максимальной покорности Богу, по максимальной святости, по максимальной ревности и страстности в исполнении Божьей воли. Иисус возненавидел возможность поплыть по течению, и поэтому Он победил. Иисус, как и в первый раз, воспользовался мечом Слова Божьего и разбил в пух и прах сладкое искушение в своем сердце. Восьмой стих об этом говорит. Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана». Написано. И вот Иисус из своей души, Он не искал в телефоне по поисковику какой-то стих библейский. Он знал тексты, Он знал Божье Слово, Он был пропитан им, как маленький мальчик рос, Он любил Писание, Он слушал его, Он наполнялся, сверхъестественно, конечно, Он достаточно много знал истины, и Он из своей души достает богословие. У него, точнее, богословие его как бы маленьким таким, как айсберг, такой пик всплывает просто, как подводная огромная лодка, может быть, или гора огромная подводная. Она торчит маленьким островком сверху над океаном. И мы смотрим, такой островочек интересный. И мы не понимаем, что это верхушка огромной скалы, огромной горы, которая на тысячи километров уходит вниз. Тысячи километров. Огромная гора. И вот Иисус вот эту верхушку Он просто передает, но верит в нее Он, так как в эту гору, Он достает богословие, библейское учение, и Он говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И в каждом слове там вес, там мощь, там Его вера, там Его убежденность, там Его готовность проливать кровь своей души, отрывая все то, что противоречит от своей души, все искушения, отрывая с кровью, может быть, чтобы поклоняться только Богу, чтобы служить своему Богу, не использовать Его. Он преклоняется перед Своим Отцом. Иисус побеждает это искушение богословием поклонения. Он знает, Он сейчас в теле творения, как человек. И Он знает, что это тело сотворил Отец Его. И Он в этом теле, а мы полностью творение. Он был Бога-человек, поэтому сложнее. Он знает в каком-то смысле свое место. Он знает, что Бог – это Бог, а Он отчасти творение, в теле творения, в жизни творения. И Он поклоняется Ему от всей души. Он поклоняется не просто потому, что так нужно, Он ценит Бога. Он любит Его, Он хочет быть Его рабом, Он хочет быть Ему послушным. И он это говорит сатане. Сатана говорит: вот выход, ты мне чуть-чуть, разочек, вот ты мне поклонись, и я даю тебе то, что тебе по праву принадлежит, то, что жаждет твоя душа, особенно сейчас, после 40 дней искушений, после того, как ты после триумфального крещения так унижен здесь в пустыне, ты выглядишь жалко, и вот ты царь, вот я тебе даю, разочек поклонись. И Иисус достает, просто его сердце реагирует, это богословие поклонения. Не может быть такого. Я поклоняюсь, и я служу. Вот моя жизнь, я слуга Его. Я не просто, это моя жизнь, я себе живу, но я с Богом, у меня отношения с Богом. Нет, я, вот какие отношения, Он мне и отец, Он мне и друг, но я еще Его раб. Его воля для меня закон. Мое счастье угодить моему Господину. Он побеждает искушение богословием поклонения. Насколько вопрос поклонения Богу серьезен? Я помню разговор с одним молодым человеком, который грешил самоудовлетворением. Он никак не мог преодолеть это. Он вроде бы и пытается не смотреть где-то что-то, и никак не может. и какие-то книжки, и какие-то вот конкретные принципы библейские, и не срабатывает, он не может победить. Сексуальные фантазии, самоудовлетворение, они его сжирают. Они его реально сжирают физически, так, эмоционально и духовно, можно понять, да? Чувство вины, постоянная такая слабость, постоянная зависимость, постоянные грязные мысли там, о сестрах, о женщинах. Это очень испепеляющее тяжелое дело. И ничего не срабатывает. И насколько я понял, не срабатывает, потому что сердце не преклонено перед Богом, серьезно. То есть он берет библейские принципы, Божьи принципы, но они такие не славные и не богатые и не мощные, потому что они вот от Бога исходят. Ну да-да, Бог великий, это он все правильно знает. Но его верой не растворено это величие, его сердце не преклонено, и оно не платило цену, оно не отрывало от себя куски ради поклонения. И поэтому тот, кому он поклоняется, довольно низок. И поэтому эти принципы такие слабые. И он не может даже библейские принципы использовать и победить, потому что Бог для него невесом. Он не поклоняется Богу так, как нужно. Он не слуга Бога. И вот нет победы. Это не просто текст. Это сердце, пропитанное богословием. Это сердце, пропитанное учением. Это учение во многих точках смиряло и трансформировало сердце. Иисус побеждает богословием богоцентризма. Бог в центре всего. Он превыше всего. Поэтому ценить Его нужно больше всего. Выбирать Его нужно всегда. Всегда нужно выбирать в пользу Бога. И значит, нужно поклоняться только Ему. И сердце должно поклоняться. Оно должно трепетать перед Богом. Оно любит Бога. Оно благоговеет перед Богом. Оно страдает от недостатка близости с Богом. Оно бьется туда, оно мучается за это. Это его, это природа его внутренней жизни. Это фильм, который бы мы, если бы сняли внутри, это бы был бы фильм за поклонение. Это борьба за поклонение, это поиск Бога. Это страх, что что-то другое может отвлечь от Бога. Это действие учения о поклонении в его душе. Бог в центре. И тогда в какой-то ситуации искушения, когда сатана предлагает целый мир, он берет просто и говорит, нет, я Богу только буду поклоняться. Абсолютно неприемлемая цена. Мне это не нужно. И Иисус побеждает богословием. Какое ваше искушение? Или ваше искушение? Каким богословием, каким библейским учением оно должно побеждаться? Насколько вы погрузились в это богословие, насколько вы готовы слышать истину, которая ранит вас, и она строит это богословие, строит это учение. От этого зависит сила. И третье искушение, я очень коротко о нем скажу, потому что надо так коротко, извините, уже я немножко затянул. Третье искушение. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Не сумев подтолкнуть Иисуса, греховно позаботиться о самом себе хлебами, поклониться дьяволу не смог сатана заставить его, теперь сатана направляет Иисуса вынудить небесного Отца кое-что сделать, сделать чудо, которая будет выгодна Иисусу чисто по-человечески. Если Иисус не хочет действовать по-своему, то пусть вынудит Небесного Отца сделать чудо. Кстати, заметьте, сатана заметил, что Иисус ценит Слово, и он начинает его искушать Писанием. Он говорит, написано ведь? Поступи по Писанию, ты все время говоришь, написано, написано. Так вот же, это видите, как в кавычках христианское, в кавычках библейское искушение – используя христианские ценности, используя Библию, он искушает Иисуса Христа. Очень правдоподобное искушение. Но сатана цитирует Писание искаженное, это Псалом 90, 11 стих. Он сокращает там текст для того, чтобы неправильно применить его. Когда он говорит о крыле храма, это край храма. Достоверно трудно определить, где именно это крыло было, какой было формы. Скорее всего, оно было возведено по заказу Ирода Великого и находилось с восточной стороны храма, напротив долины Кедрон. Оттуда можно, многие люди бы увидели этот прыжок. Возможно, крыло представляло собой участок крыши, нависающий над галереей Ирода. Иосиф Флавий, историк первого века, отмечает, что высота крыла была около 150 метров. Это 5 9-этажных домов вместе. То есть это как, ну, очень высоко, Иисус долго бы летел. Согласно древним преданиям, Иаков, глава Иерусалимской церкви, брат Иисуса Христа по плоти, принял мученическую смерть, был сброшен именно с этой галереи, галереи Ирода. Сатана пытается опорочить божественность Иисуса Христа, предлагает ему дешевым методом привлечь к себе толпу. Если бы Иисус согласился с этим предложением, то в глазах многих иудеев он был бы безоговорочно признан Мессией. По словам Уильяма Баркли, к таким доказательствам нередко прибегали в те времена всевозможные самозванцы. Один человек, например, по имени Февда, повел за собой группу легковерных от храма к Иордану, пообещав разделить воды реки, сделать чудо. Это ему не удалось, и от него отвернулись. Один египетский лже-мессия клялся, что перед ним падут стены Иерусалима, чего, конечно же, не случилось. Предание повествует, что Симон Волх, Деяния 8.9, можно еще смотреть, пытался совершить подвиг, к которому подталкивал сатана Иисуса. Он пытался спрыгнуть с вершины храма. Но при этом он потерял и жизнь, и последователей. То есть он разбился. Сенсационность, которую сатана предлагал Иисусу Христу. Сделай сенсацию, а тебе моментально все будут говорить. Сенсационность взывает к плоти. И многие готовы поверить кому угодно и чему угодно, стоит лишь увидеть необычное явление, чудо какое-нибудь. Иисус предупреждал, что восстанут лжехристы и лжепророки, Матфея 24:24, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, обмануть многих, а здесь написано, если возможно, и избранных, то есть истинных детей Божьих. Однако сами по себе сверхъестественные знамения, даже если они от Бога, не производят веру. Они только укрепляют ее в тех, кто уже поверил. Чудо или сенсация не может произвести веру. У Христа было прекрасное крещение, теперь столь духовный пост, и как бы эффектно было бы выйти из этого поста прыжком с крыши храма. Какое бы эффектное, весомое было бы начало общественного служения. К этому моменту его люди почти еще не знают, у него нет учеников, и вот он бы вышел. Александр Мень в книге «Сын человеческий» пишет так: «Толпа, увидев человека, который упал на камни и остался невредим, наверняка сочтет его великим чародеем. Но и путь кричащего чуда, по которому пошли как ложные мистики, так и поклонники технических чудес, то есть лжечудес, этот путь не мог принять Иисус. Свою силу он всегда будет стараться скрывать, избегая духовного насилия над людьми. И он будет очень скромно и кротко нести или идти по мессианскому пути. Но подумайте, какое сладостное искушение для многих служителей. Увидеть или сделать Божье чудо, чтобы люди пошли за тобой. И ты потом будешь хорошие вещи им говорить. Так хочется воспользоваться гарантированными методами служения. Где-то чуть-чуть вот съехать и просто как-то вот привлекать толпу. Одни опираются на прагматизм, это работает, это производит эффект. Другие могут на Божье Слово опираться. О, мы все по-библейски делаем, я правильно действую, как Божье Слово учит. Только бы не сокрушаться, только бы не быть жалким, только бы не быть скромным и надеяться на Божью силу. Нет, я же по-библейски, и поэтому у нас здесь все библейское, и поэтому я вот так вот могу задвигать, и это должно работать, ведь это же библейское. Но когда не сокрушен характер, это все библейское не с тем характером преподается, и оно не тот оставляет привкус у людей в сердце. Кто-то еще может надеяться на гуманитарную помощь. И много-много на что могут служители надеяться. На свою праведность, на правильность, на способность хорошо все организовать, на активность, на свой дар какой-нибудь учительский или еще какой-нибудь. Однако сегодня, как сегодня, так и во времена Иисуса, настоящего духовного успеха не достичь, если не полагаться на таинственно действующего Бога. Если не обречь себя или не одеть себя в праведные одежды Иисуса Христа, которые сковывают тебя и не позволяют тебе хвататься за эффектные вещи, которые моментальный эффект производят. Ты идешь путь, и ты надеешься, что Бог будет таинственно действовать в сердце, Он будет изменять. Предлагая спрыгнуть с храма, сатана предлагал воздействовать на людей сенсацией. Он уверял, что люди не просто последуют за Иисусом, они погонятся за Ним. Но погоня за сенсационными доказательствами свидетельствует не о вере, а о ее отсутствии. Жажда больших чудес, видимых знамений, неопровержимых методов, надежнейших подходов к служению, к жизни, жажда, чтобы Бог отвечал ярко, впечатлительно на наши молитвы, не что иное, как завуалированная слабость нашей веры и недостаток сокрушения, а значит присутствие жажды самоутверждения. И Иисус победил и это искушение. Иисус исправляет лживое толкование Слова Божьего другим текстом Божьего Слова. И так побеждает страстное желание своего сердца. 12 стих. Иисус сказал ему в ответ. Сказано, другой текст Писания, «Не искушай Господа Бога твоего». Рамка, внутри которой применяется предыдущий текст. Наша задача не пытаться доказать верность Бога, не пытаться проявить верность Бога, не пытаться продемонстрировать сверхъестественность Бога. Наша задача не пытаться доказать верность Бога, а доказывать свою верность Ему. Тогда, когда молитвы отвечаются не так эффектно, как у других, тогда, когда жизнь не так эффектно складывается, тогда результат служения не такой эффектный. Иисус побеждает искушение богословием любви и уважения к Богу. Он говорит, я не буду этим пользоваться, если это недостаточное уважение к Богу, недостаток доверия Богу. Он являет здесь богословие глубочайшего доверия Богу. Бог сделает свою работу, и мне не нужно заставлять как бы Бога спасать меня, как Он обещал. Это искушать Бога. Он побеждает это искушение богословием покорности Богу. Какое у тебя искушение? Каким богословием, каким библейским учением побеждаются твои искушения? Растешь ли ты в этом богословии? 13 стих. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и потом пришел опять сильнейшим образом атаковать его». 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Не в силе сатанинской, не в силе плотской, не в силе своей самоуверенности, не в силе похоти людей, которые гоняются за ним. Он шел в силе Духа. Дух действует таинственно. И он пришел в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Вот как наш Господь побеждал искушение, вот еще мы можем учиться. Пусть Бог благословит нас в этом. Пусть Бог растит нас в понимании своих искушений, пусть Бог растит нас в понимании истины Божьей, чтобы это было богословие, как огромная гора, и чтобы в момент искушения мы могли этот островок, который сверху, проявить, провозгласить, вспомнить и отвергнуть, и тогда отвергнем все искушения сатанинские. Давайте помолимся. Спасибо, Господь, за пример, за наставление, за учение, как мы можем противостоять дружелюбным, но лживым, лукавым искушениям сатаны. Спасибо, что ты открываешь нам глаза, что он специалист по подделке, что он пытается нам подделывать лучшего друга и даже тебя, но всегда ведет к разрушению. Господи, открой наши глаза, я молю тебя, Господь, пожалуйста, открой больше и больше глаза нашего сердца, чтобы нам видеть наши искушения. Самые замаскированные и самые завуалированные под истинное христианство искушения. И, Господь, пожалуйста, благослови нас прорастать корнями нашей души в Твое Слово, так, чтобы краткие цитаты Твоего Слова были сильнейшими в нашем сердце, мощнейшим и богатым и славным убеждением нашей верой. И да прославится имя Твое в том, как мы побеждаем искушение. Да будет имя Твое благословлено и прославлено, Господи. Аминь.